Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители «Лютеранской волны», поклонники радио Теос. Здравствуйте. Сегодня «Лютеранская волна» снова в эфире. И сегодня с нами вместе пастор общины Кафедрального собора Виктор Сергеевич Вебер. Виктор Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день всем слушателям. Добрый день, Юлия. Рад всех приветствовать сегодня, майский день.
У нас сегодня очень интересная и важная тема для разговора. Мы сегодня поговорим об эсхатологии, о том понимании эсхатологии, которая присуща лютеранской церкви, может быть, другим церквам христианским мира. И поговорим об опыте, о пасторском опыте сопровождения в последний путь верующих, о размышлениях пастора на эту тему. Вот такая серьезная тема для разговора у нас сегодня. И давайте мы начнем, Виктор Сергеевич, именно с эсхатологии. Может быть, вы расскажете нашим зрителям, слушателям о том, как мы понимаем эсхатологию, или, может быть, есть какие-то отличия, скажем, там, от католического вероучения, от православного вероучения, чтобы люди понимали, что именно мы понимаем богословски, как мы по-богословски понимаем эсхатологию.
Эсхатология – это размышления о последних временах, о последних делах этого мира, о том, что будет после завершения всего мира или какой-то частной жизни, поэтому есть частная эсхатология, универсальная, всеобщая эсхатология. Не знаю, насколько человек обычно размышляет об этом в своей повседневной жизни, но мы вот перед началом передачи говорили о том, что особенно на Пасху вспоминают об этом, о частной эсхатологии, говорить по-научному, по-простому, когда люди вспоминают своих ушедших, умерших, родных и близких на Пасху, потому что Пасха – это тема победы жизни над смертью, это празднование воскресения Христа, нашего Господа. И, конечно, это в эти дни, в пасхальные дни, эта тема, может быть, несколько всплывает, хотя, конечно, в повседневной жизни тема смерти, она присутствует постоянно и из интернета, из телеэкранов, тем более в настоящий период такой всеобщей мировой пандемии, когда, я думаю, почти каждый хоть раз в день да взглянет на статистику умерших, заболевших, выздоровевших и примеряет эту ситуацию, в том числе на своих родных, близких, на себя. И это не может не волновать. Смерть всегда волнует человека, любого, страшит, хотя мы старательно убегаем от мыслей о ней. Вот вопрос вообще возникает, а стоит ли думать об этом, да, человеку? Пусть человек рождается, радуется, живет, любит, страдает. Но если приходит такой повод об этом думать, как смерть близкого, никуда не деться, или своя собственная какая-то тяжелая болезнь, и мысли о смерти тоже посещают, то тогда да. Но когда у человека все более-менее хорошо, в повседневной жизни, может быть, и не стоит об этом думать. Тоже вопрос, над которым можно поразмышлять. А если возвращаться к тому, что вы анонсировали, кратко об эсхатологии, то, конечно, наши представления лютеранские об этом несколько отличается в представлении католических, православных братьев и сестер. Прежде всего, стоит вопрос о понимании бессмертия души. потому что католические, православные и вообще люди, может быть, даже не христиане, и, может быть, а не христиане других религий, представители размышляют о человеке, о посмертной его участи, как о том, что вот часть человека, душа, она продолжает некое свое существование после смерти. Так вот, наше именно лютеранское представление здесь вот входит в некий конфликт с этим представлением, представляя человека как целостного, как душа, плоть и дух. Это не есть некие части человека, но разные взгляды на человека с разных сторон, что ли, перспектив. И поэтому богословы лютеранские, они представляли свои концепции, которые говорили о бессмертии души, как ставили это учение под большой вопрос. Потому что это входит в конфликт с православными и католическими представлениями, потому что представление наших братьев православных и католиков о судьбе личности человека после смерти такое, что душа находится в таком промежуточном состоянии до времени воскресения и суда, последнего суда, и в этом промежуточном состоянии душа человека имеет возможность двигаться по тому пути, что ли, к Богу, ну, или от Бога, то, что она делала, душа, и в земной своей жизни. Вот. Это, прежде всего, такие представления, эти представления исходят из практики молитв за умерших. Молитвы за умерших, они еще присутствовали в позднем иудаизме, то есть, ну, до Христа, да, имеется в виду, у иудеев. И христианство переняло эту практику. Здесь, конечно, много и хорошего есть. Душепопечительская вот возможность. И вообще, когда умирает близкий человек, то хочется что-то еще сделать, потому что присутствует чувство, наверное, вины, что многое не было сделано, пока человек еще был жив. И если действительно умерший был любим при жизни, и он не перестает быть любимым и после его смерти. И любому любящему человеку хочется что-то еще сделать. Эти чувства понятны. Вот. Поэтому, конечно, различия есть, но здесь, как и в богословии спасения, оправдания, есть у нас разница в том, что мы не оправдываемся делами, так и в посмертном нашем представлении о судьбе человека. Здесь тоже это встает на первый план, то, что мы все-таки оправдываемся и спасаемся, и имеем надежду на совместную вечную жизнь с Богом исключительно благодаря крестной смерти и воскресению Христа. А учение о бессмертности, бессмертии души, естественно ли это бессмертие или некий дар от Бога в определенный момент человеческой жизни, входит в конфликт с нашим представлением о том, что именно только благодаря Христу мы имеем эту надежду вечной жизни, что никакими молитвами живущих, никакими процессами самосовершенствования посмертными человек не может приблизить решение Бога о милости. Бог принял решение о милости, о прощении исключительно сам, по своей воле, независимо от наших действий и от действий наших родных и близких. Вот вкратце, немножко, не полно, я сейчас сказал эти различия представления, но нужно, конечно, знать, чтобы, плюс еще вот хочу сказать, что, конечно, что мы можем знать, что происходит по ту сторону смерти. Наш опыт, он никакой, наш опыт только опирается на опыт библейский, да? Опыт Писания, опыт евангельский, опыт тот, переданный учениками, апостолами, которые были свидетелями воскресения самого Иисуса Христа. Вот этот опыт есть у нас. А более ничего. И все другие представления, они скорее опираются на нашу какую-то антропологию, на нашу внутреннюю, на наши переживания, ну да, на опыт церкви, на который есть противоречивый и разный. Но полностью, конечно, мы убирать, отмахиваться о таком почти всеобщем представлении христиан, вообще людей, о бессмертии нашей души, о том, что человек в посмертном состоянии какой-то своей частью сохраняет сознание, ну, конечно, мы не можем. Но вот Лютер, он отвечал на этот вопрос так, что человек после смерти впадает в такой особый сон, пассивное такое состояние, при котором он совершенно не был никак активен и не мог никак не участвовать в своем дальнейшем совершенствовании, что ли, в глазах Бога. И, соответственно, все живущие, родные, близкие тоже никак не могли повлиять и уже на его судьбу, так как смерть — это есть такой серьезный момент, который разграничивает два бытия. И вот этот человек, находящийся в таком особом сне, в следующее свое мгновение сознания предстает перед Богом. Вот. То есть, сколько бы ни прошло времени, человек, умерший, следующее свое мгновение просыпается, в кавычках, перед лицом Бога. И тогда вот, воскресение происходит и суд. Ну, так вот представил Лютер, и не только, и современные многие протестантские богословы так думают.
Виктор Сергеевич, я немножко так резюмирую то, что вы сказали. Ну, во-первых, мы так понимаем, что человек — это существо целостное, нет у него отдельно какой-то душа, тело и дух. Человек — целостное существо, и умирает он целиком. Что то, что существует отдельно как-то душа, которая, ну, там, это не учение православной церкви, но такая, в общем, практика, что душа путешествует, отделившись от тела, существует там третий, девятый, сороковой день, которые особо почитаются, а вот там, на третий день там показывают души райские обители, там какие-то адские, так сказать, места и так далее. И потом на сороковой день определяется место, где будет пребывать вот душа человека до общего воскресения. Это я так вкратце описала вот то, как об этом думают вот православные люди. У католиков есть другая идея о чистилище, об этом мы тоже как-то вот говорили на библейском часе, вы много об этом рассказывали. Достаточно такая, ну, интересная идея, когда человек, вот, прежде чем Бог определит, куда душа человека пойдет, в рай или в ад, он находится в чистилище, и христиане, которые остаются, родные, которые остаются на земле, молятся о нем, и таким образом они могут как-то повлиять на решение Бога, куда дальше пойдет душа человека. Вот так. А лютеране мы понимаем, что человек – это целостное существо, и наш физический опыт, опыт нашей жизни заканчивается именно тогда, когда мы умираем. Вот. И дальше мы не можем влиять на, как бы, так сказать, на судьбу человека, который умер, своими молитвами, потому что Господь благ и милостив, и Он в соответствии со своим, со своей милостью определяет, значит, дальше, как служится дальнейшая потусторонняя, как бы, жизнь человека. Вот. И вот вы привели пример из описания Мартина Лютера, когда он говорил о том, что вот по его представлениям человек просто, ну, как бы, засыпает, закрывает глаза, а в следующее мгновение для него, для этого человека, глаза его открываются, и он уже предстает перед Богом. И для нас, живущих, проходит какое-то время, а для людей, которые вот уже, так сказать, умерли, для них это... Время существует по-другому. Ну вот я так кратко описала это все. А вот тут возникает, конечно, очень много вопросов. И наши прихожане эти вопросы вот озвучили и написали. И первый вопрос вот такой. Это вот ваша, кстати, пасторская... пасторский ваш опыт о том, как вы... провожайте в последний путь наших прихожан, христиан, лютеран, а вот об этом тоже. И помогают ли наши молитвы за умерших? Все-таки помогают они или нет?
Мы придерживаемся, что мы не молимся за умерших. И наша литургия прощального богослужения, погребального богослужения, она не включает в себя молитву за именно усопшего. Она включает в себя молитву о живущих, о стоящих вокруг гроба, об утешении, кто сейчас скорбит, о той надежде, которую пастор обязан провозгласить во время прощального богослужения, надежда, которая сконцентрирована и цепляется за Христа, за Его жизнь земную, за Его смерть, за Его воскресение. Вот. Но, конечно, вот про эти дни, да, 3, 9:40, это почти постоянный вопрос, потому что от родственников после непосредственно прощального богослужения, потому что, как правило, в основном родственники православные, вот, так, такая реальность, и они спрашивают, или около православных, скажем так, или что-то слышали об этом. И спрашивают об этих днях. И я никогда не говорю, это все не надо, это все недостоверно. Нет, потому что в этих днях, в этой такой схеме, системе, есть, конечно, плюс вот времени принятия потери. Время принятия смерти близкого человека, некие этапы, что ли, да, и православные тоже так понимают, и понимают практическую пользу от этих панихид тех же самых, да, в эти дни. И я говорю, что вы можете в эти дни, если не в эти дни, то, как получается у вас, другие рядом дни, но в ближайшее время точно, в течение того времени, который вы хотите, там, месяц, год, это встречаться друг с другом. Встречаться, общаться, поддерживать друг друга, потому что общение тех людей, которые вместе пережили вот совместное горе, потери, оно самое ценное. Даже пастор далеко не так ценен, да, в общении с родственником, вот, который скорбит, как тот, кто пережил подобное. И тем более, кто близкий родственник, который пережил потерю того же самого человека. Полное горе. И общение вот родственников между собой – это самое главное, самое, что ли, действенное и утешающее. Вот. ну, если, конечно, брать за скобки, когда родственники действительно верующие, лютеранские верующие, они посещают богослужение, то здесь, конечно, самое важное – это продолжать жить в общине, продолжать полноценно участвовать в богослужениях. А выше я говорил о тех, кто не лютеране, да? Полные совершенно люди. А верующим людям при любой беде, при любом горе, при любой потере, и в том числе вот потери близкого человека, важно жить вот церковной жизнью дальше или больше, если это не было достаточно. Хоралы, пение хоралов, молитвы, общение людей, которые понимают, что такое смерть, что библейское, по-библейски, да, основываясь на писаниях, понимают, что такое воскресение, и живут этой надеждой воскресения, и быть среди таких людей очень важно в период вот, принятия смерти, в период скорби. Это что касается этих дней. А вопрос там был...
Помогают ли наши молитвы за умерших?
Молитвы, да. Ну, я ответил на него, что да. мы проповедуем и говорим, что человек уже находится в руках Бога. И все прежнее прошло, и ни плача, ни смерти, ни боли уже нет, как в книге Откровения говорится. Вообще, это, конечно, очень важное время, время... эти дни прощания, непосредственно само прощальное богослужение. И я всегда еду на такие службы с особым чувством. Я их выделяю несколько, потому что это действительно такая тайна, и об этом я в том числе проповедую на этих богослужениях, как о тайне, которая может открываться нам, открываться. И, может быть, она сейчас открыта вот своей такой тяжелой стороны, стороны боли, скорби, но она, эта тайна будет открываться и с других сторон, в том числе с радостью. Да? Вот об этом я стараюсь говорить о таких прощальных богослужениях. И личные размышления об этом, конечно, тоже могут быть интересны.
А Виктор Сергеевич, тогда я пойду дальше по вопросам, и мы потом будем еще об этом говорить, о вашем опыте, о вот этом, не знаю, печальном опыте, хорошем опыте, в общем, пасторском опыте. Вот вопрос такой. Если у католиков есть чистилище, то у лютеран получается сразу же суд. То есть вопрос, я вот немножко перефразирую, что суд, он... состоится? Вот для верующего человека суд состоится?
Так или иначе состоится. Об этом в Писании говорит. Но как это будет происходить, тоже есть разные представления. Надо сказать, что, конечно, нельзя сказать, что вот мы однозначно правы в том или ином понимании. Католики, там, православные, не правы. В таких категориях, говорит, вообще нельзя, когда мы говорим о том, что после смерти. Здесь... мы, может, имеем разный свой опыт размышлений, да, лютеранское, католическое, православное, но как-то категорично все-таки не стоит говорить. Можно говорить, а может быть вот так. Вот, а может быть вот так, что действительно и католики некоторые тоже об этом говорят, что в момент смерти человек сразу встречается с Христом и происходит такой частный суд. То есть понятие частного суда – тоже появилось в позднем Средневековье вот, в католической церкви. И тоже об этом может стоит думать, когда человек умирает, он сразу встречается с Христом, и понятное дело, что при этом он не может себя чувствовать исключительно прекрасно, потому что... вся сущность человека, естественно, обнажается, все тайное становится явным, и человек понимает, как и мы читаем в Писании, когда Петр понимал, что перед ним Господь, да? Он падал в лодке, тоже говорил, я грешный человек, и выйди из лодки, учитель, потому что я не смею быть рядом. Да? Такое чувство, я думаю, если это так, в причастном суде, конечно, будет присутствовать, когда мы будем ощущать вот такое раскаяние, да? Раскаяние, покаяние. А что касается католиков, то кто говорит об этом, о таком частном суде, они говорят, что у человека будет возможность такая последняя сказать Христу «да» или вот «отвергнуть его». Вот так размышляют. Или другие представления, что такое суд. Есть еще такой всеобщий суд, да, когда придет время всеобщего воскресения и предстояния перед Богом, последний день, да, Есть представление, когда наша жизнь настоящая, да, она не остается в каком-то далеком прошлом, в будущей жизни посмертной, а наша жизнь, она становится частью будущей жизни. И наша жизнь, она тоже, естественно, полностью открывается в своей истине перед человеком, и он понимает, что в жизни, что хорошо, что плохо, да, как говорил Маяковский, что упущено, что не сделано. И эти переживания, это тоже могут быть элементами этого суда. Да? Вообще о суде много, размышляя о суде, много вопросов. О том, вот там, может быть, будет такой вопрос, не знаю, о всеобщем спасении.
Да, есть такой вопрос, я сейчас его даже прочитаю. Вот наши же прихожане пишут, мне интересно про спасение всех людей. В частности, было сказано, что Христос спускается в ад. И похоже ли это на учение апокатастасия, то есть воскрешение всех людей, прощение всех людей?
Да, это есть такое учение о всеобщем спасении. Здесь православные, что ли, как мне кажется, более, что ли, гуманны в том смысле, что своим представлением о том, что Христос спускается в ад, собственно, это протестантское тоже представление, и тем самым всякий, находящийся в аду, а это все, кто там до Христа, да, кто не знал Христа, все, кто при Христе не были правильными, те грешники, и все, у всех у них появляется возможность принятия Христа. И понятное дело, что Христос побеждает смерть, там, спускаясь в ад, Он ее преображает, Он ее изменяет, она уже не такая смерть, как была до Него, да? И ад становится не таким, как был до Него. И здесь у людей появляется, естественно, представление о том, что если Христос спускается в ад, то спасутся все. Как могут спастись не все, если потом всех ждет вечность. И вечен Бог. Разве вечный Бог оставит какой-то даже маленький остаток ада? Он тоже, что ли, будет вечен, этот остаток ада? Кем-то там оставшимся в нем. Это противоречит представлению Бога милостивого и всемогущего, и всепобеждающего, да, смерти. Вот тоже возникают
вопросы, да, но что касается этого, богословы решают по-разному этот вопрос, и некоторые говорят о том, что вот я читала, что, наверное, все-таки скрепы вот эти ада, ну, останутся, потому что есть люди, которым гораздо ну что ли, привычнее, удобнее находиться как раз в этих адских обителях, потому что в них совершенно нет света, да, и что свет, который исходит, который есть во Христе, который есть в Боге, что он для них нестерпим. Ну, то есть я просто говорю о том, что существуют разные мнения по этому вопросу, и в частности вот такое мнение богословское тоже существует, но мне кажется, что если мы будем все эти богословские мнения перечислять, то нам понадобится не одна передача просто на перечисление этих богословских мнений. Но мы просто скажем, что действительно существует такая теория апокатастасия, воскрешение и прощение всех. Она существует. Так, теперь вот еще вопрос какой. Это вопрос по следам библейского часа, который тоже был посвящен эсхатологии вот с вами. Вопрос такой. Человек пишет, раньше не задумывался об этом. Ему был ближе вариант воскрешения души, а уж во что она воплотится, неизвестно никому. Но если этот вариант не проходит, то остается только воскрешение тела совместно с душой. Ну, мы об этом говорили. И основание этой надежды — воскресения Христа. Но когда близкие Христа в воскресенье подошли к его гробу, они там никого не нашли. «Не ищите его среди мертвых», сказано было им ангелом. А вот когда вскрывают могилы простых смертных, они не пусты. А как говорится, почувствуйте разницу. Может, чего-то недопонимаю, но сам ответа не нахожу. В общем, вопрос вот какой, да, Виктор Сергеевич, что когда открывают гробы, там, по разным причинам, может быть, надо там перезахоронить или что-то там такое сделать, то они полны, так сказать, останков человека. И мы видим эти останки, а где же воскресение? Вот человек задается таким вопросом.
Ну так мы-то еще, и в том числе те, кто останки, это умершее тело, которое лежит в гробе, в нашем временном отрезке еще не дошли до воскресения всеобщего. Вот. Поэтому это так. А потом те представления прежние, когда люди представляли, что вот именно это тело, останки которого лежат в гробе, они восстанут, да? Вот именно поэтому и старались люди, когда появилась даже кремация, не кремировать, и сейчас так тоже многие придерживаются этого, стараются погребаться вот в целостном теле, чтобы тело было погребено, никакой кремации не было. То сейчас уже современные размышления, что кремация, не кремация, это не влияет на будущее воскресенье. Бог воскресит человека, людей, вот независимо, был ли он кремирован, или что там с его останками случилось, иначе как-то несправедливо было. Да? Потому что если вспомнить о насильственных кремациях, да, вот тогда как-то о мысли о милостивом Боге как-то поддаются каким-то атакам.
Вот. Ну да, это вы сейчас говорите о там, предположим, что людей сжигали в печах концлагерей, да? Вот об этом.
Да, да, да. Ну, всякое может случиться с телом человека, да, и что теперь, если кого-то какие-нибудь убийцы растворили в кислоте в ванне, да, и слили канализацию, то что теперь Бог его не воскресит, раз его тело не было похоронено вот по таким традиционным христианским представлениям в гробе, на кладбище, при церкви. Нет? Мы думаем, что это не так. Но что касается вопроса, то да, еще с другой стороны, для нас, для тех, кто для живущих во времени, нас еще ждет время вечности. И там, наверное, до конца все вопросы будут ответы.
Виктор Сергеевич, а вы знаете, у меня есть какой вопрос? Я думаю, что многие люди задаются этим вопросом. Скажем, Ну, у меня был мой любимый дядя, брат моего отца, который никогда не был крещен, и умер он еще в советские времена, да, он рано очень умер. Вот. Я думаю, что у других людей тоже такой вопрос есть. С людьми, которые со своими близкими, родственниками, которые не были крещены, которые никогда не ходили в церковь, которые никогда не задумывались о том, кто такой Христос, не читали Библию и так далее. Как в таких случаях такие вопросы вы разрешаете, как пастор? Какие аргументы вы можете привести для того, чтобы ответить на этот вопрос? Вот такой страждущей души, особенно если она вот только что потеряла своего близкого человека.
Ну, еще ветхозаветные обетования о универсальном спасении, да, вот Бог в Ветхом Завете уже предстает таким универсальным, не только для иудеев, но и для всех язычников. И значит, что наш Бог, Он Бог для всех живых. Неважно, христианин он или неверующий, или буддист. Ну, это наше христианское, да, понимание. Буддист может быть другое. И даже если человек не был крещен, что, конечно, не есть хорошо было для его настоящей жизни, да, которую он прожил, по нашему представлению, было бы, конечно, лучше, если бы человек был крещен и жил в общении с Богом и получал поддержку, опору от Божьего Слова в общине, в церкви, от общения с братьями и сестрами. Ну, так случилось, что вот советское время было, например. Ну, здесь мы будем продолжать так же, как и в Ветхом Завете, опираться на то, что Бог милостив ко всем. С одной стороны, а с другой стороны, опять же, возвращаемся к неминуемой встрече с Христом после смерти. И что в этот момент человек, который при своей жизни не верил в Христа, по объективным причинам, да, мы сейчас об этом говорим, что не было возможности, не слышал Евангелия, никто ему о Христе, может быть, и не говорил, жил он там период 30-х по 70-е годы. Да, и будет возможность, я лично верю, то, что будет возможность при этой встрече исповедовать Христа как своего Господа и Спасителя. Я думаю, что другого и варианта не будет.
Спасибо. И еще я хотела бы вернуться вот к чему. Мне показалось очень интересным разговор на библейском часе. Вы сказали о том, что как человек может надеяться на то, что он будет воскрешен как вот эта личность, как я, что не будет какого-то такого универсального, какой-то универсальной личности после воскресения, да, такой, так сказать, что это буду не я, а что это буду именно я. Помните этот разговор, этот вопрос?
Это представление человека о своей личности как нечто уникальном, оно, конечно, самодефицирует человека. И мы все так думаем. И, собственно, представление о душе из этого отчасти или полностью исходит. Мы не можем смириться с тем, что мы умрем полностью. Вот это учение о бессмертии души, оно истекает из нашего чувства вот невозможности нашего небытия. И поэтому мы думаем и утешаемся этим. Бессмертие, учение о бессмертии души, как раз оно имеет утешительные нотки, что мы полностью не умираем, а вот часть наша личность все равно живет, и потом она, так сказать, возродится, наша самая уникальность сохранится. Вот. А как быть, когда мы только что говорим, что бессмертия души нет, и человек целостный, и вот смерть, как гильотина, отрезает все. А здесь лютеранские богословы опять же уповают на Бога. Уповают, что со смертью, да, человек действительно полностью умирает. Он родился, он умер, как две даты на надгробии, и все. Но Бог победил смерть, и отношения с каждым из нас не прекращают. Бог продолжает эти отношения с каждым отдельно и со всеми вместе одновременно. Но прежде всего нам важно с каждым отдельно. И Он продолжает любить именно вот ту личность, которая я. Какой я был при жизни? Плохой, в чем-то хороший, в чем-то ошибался, в чем-то не ошибался, может быть. И вот именно такой, какой я был, как я прожил свою жизнь, вот эту личность Бог любит и не забывает, и не забудет, и берет, что ли, с собой вечно. Поэтому мы свою уникальность, несмотря на то, что мы можем отвергнуть это учение о душе, не теряем. Никакой новой, полностью обновленной личности не будет. Будет именно та личность, какими мы были при жизни. Другой вопрос. Все-таки мы здесь живем праведностью Христа, да? То есть нам, как христианинам, как дается она заочно, что ли, авансом, да, таким милостью. А вот там, в вечности, эта праведность Христа должна стать нашей праведностью. То есть мы должны, наверное, скорее всего, по-другому, наверное, быть не может, тоже как-то пройти свое преобразование. Все-таки, с одной стороны, я говорю, что наша личность сохранится, самоидентификация, каким мы были, мы здесь, мы предстанем перед Богом там, и наша жизнь, она не утеряется там во времени, она останется в вечности вместе с нами. И в этом, кстати, ценность нашей жизни и наши мысли, а что мы тут делаем, потому что наша жизнь останется и с нами в вечность. Вот, никуда ничего не денется, наверное, такие размышления. И здесь нужно думать и уповать на то, что вот как Христос, Он же не предстал перед учениками цельностью, даже с теми ранами предстал. Никакой супермодернизации там у него не прошло, там новое совсем тело не появилось, потому что тело, мы всего ли веруем про воскрешение нашей плоти. То есть плоть, она будет каким-то образом преобразована, но все же это будет наша личность. Да? Но вот, повторяюсь, другой вопрос, нам неизвестный и тайна для нас, как Бог нас там изменит до того, чтобы мы были приемлемы этой вечностью, приемлемы им, его могли предстать перед ними, славить его, общаться с ним вот непосредственно. Что он там с нами сделает? Вопрос. На этот вопрос как раз и пытаются ответить вот эти учения о чистилище и православные омытарства, что вот душа так исцелится или преобразуется до состояния достойного Богу. Да? Это представление, что это как-то мы сделаем с нашей человеческой помощью, мы это отвергаем. Поэтому как это Бог сделает без нашей помощи, да, без усилий живущих, остается вопрос. Но наша личность, самоидентификация, мы верим, она сохранится, потому что мы продолжим общение. А как могут общаться обезличенные какие-то существа? Это невозможно. У каждого отличается от другого. И в этом прелесть, что ли, творения Божьего, потому что мы разные, поэтому совсем разные Бог и мы, но поэтому, наверное, Он захотел с нами, может быть, общаться, что мы другие. Совсем одинакового своего, так сказать, двойника, наверное, любить полноценно не так наверное, верно. А вот другого человека полюбить, другого, непонятного, познать, полюбить через общение – это интересный процесс.
Да, спасибо, Виктор Сергеевич. И у нас осталось буквально 4 минуты. У меня такой вот вопрос есть. Немножко, может быть, он покажется вам таким странным. А вот ваш опыт прощания с умершими. Вот я несколько раз была на прощании в нашем соборе. И, конечно, те хоралы, которые обычно поют на прощании, та проповедь, которая звучит на прощании, вот вашу проповедь я слушала 2 раза. Один раз Елена Михайловна провожала в последний путь. А вопрос у меня вот какой. Вот вы сталкиваетесь со смертью, как пастор. В общем, это тяжелый все равно момент, мне кажется. Как вы сами для себя справляетесь, как пастор, с вот этими обстоятельствами достаточно тяжелыми? Как вы к этому подходите? Какое вы находите внутри себя, так сказать, такую точку, на которой вы стоите?
Я уже немножко вначале сказал, что это очень уникальное событие. И у меня, как у пастора, как у человека, всегда чувство, что я присутствую при чем-то очень особенном, до конца непонятным никому. Я говорил о тайне, да, которая происходит. И вот близость к этой тайне, она, с одной стороны, как-то может и страшит, но больше как-то вдохновляет, знаете. Я вам скажу так честно, что после таких погребальных, прощальных богослужений я чувствую себя очень хорошо, как-то приподнятом настроении. С одной стороны, сделал дело «гуляй смело», да? То есть провел службу, сделал свои пасторские обязанности. Тем более, когда люди незнакомые, это часто, что умирает незнакомый человек, да, лютеранин, но он не был в нашей общине, родных и близких я не знаю. То есть провел вот богослужение как мог, помолился, проповедовал, как мог, утешил вот в таких условиях. И после чувство не то чтобы облегчение, вот именно вдохновение приподнятости. Может быть, это такие мы чувства и сейчас размышления от того, что мы все-таки трудно находиться рядом с болью, да, с страданиями,
да,
со смертью. Хочется по-человечески от этого отдалиться. Но с другой стороны, вот такой, я говорю такие смешанные чувства, а с другой стороны, вот эта близость к такой тайне, и все-таки мы, пасторы, проповедуем о той надежде, о надежде встречи с Христом, о воскресении, которая вот буквально она реализуется, да? Вот если мы как верующие на эту ситуацию смотреть, то происходит радостное событие, происходит, вот человек переходит из этой тяжелой, бренной жизни в радостную вечность с Богом, да? Да, есть страдания близких, слезы, вот непростые эмоции, все это есть. И все этот комок смешанный, он потом, вот еду после такого богослужения и так вот вспоминаю, размышляю. И я говорю, с одной стороны, смешанное чувство, что я как бы отстраняюсь от кладбища, от крематория, уезжаю к себе домой, нет смерти вокруг меня, слава Богу, еду там в машине, в метро. Люди, жизнь радостная, еще когда солнце вообще прекрасно на улице. А с другой стороны, чувство, что прикоснулся к чему-то такому неведомому, таинственному, но манящему. Вот, в общем, такие чувства. А, конечно, со временем приходит опыт, и опыт таких размышлений, если сначала больше волнуешься, больше как-то страшно, как справиться со всем этим, а потом приходит опыт, но это чувство тайны, оно не проходит никогда.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.